были новости на радио «Свобода».
С ними нас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 8 февраля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема сегодняшней программы: в центре российской столицы состоялась акция обманутых дольщиков Подмосковья. Уровень безработицы в Ростовской области – неутешительный прогноз. Вас ждут актуальные интервью и репортажи уходящей недели, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Городская тема». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Ситуация в сфере жилищного строительства московского региона и в лучшие-то времена не была безоблачной. На уходящей неделе вице-губернатор Подмосковья призвал сотрудников прокуратуры более внимательно следить за ситуацией в этой сфере и в условиях финансового кризиса тем более. По его мнению, количество обманутых дольщиков может только возрасти. Вот и сегодня в центре Москвы состоялась акция, на которой побывал мой коллега Мумин Шакиров. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Ровно в 11 утра десятки обманутых соинвесторов вышли на триумфальную площадь столицы с лозунгами: «Сверхбогатейшее государство обирает сверхбедных», «Президент, помоги вернуть квартиру», «Особенности национального позора», «Долой административный и строительный беспредел». У памятника Маяковскому собрались преимущественно жители Подмосковья. Это дольщики Балашихинского и Пушкинского районов, городов Дедовска и Щербинка. Вот первой моей собеседницей стала жительница Балашихи, обманутый соинвестор Татьяна. Фамилию она отказалась назвать. Давайте послушаем ее рассказ.
Повсеместно в Московской области сложилась такая ситуация, что не строятся дома, повсеместно долгострои. Причина здесь не только в застройщиках, и не столько, как выяснилось, в застройщиках. Тормозит все это на местах местная власть. Каким образом? Незаконная выдача земель, неправильно оформленные документы, затягивание с разрешением на строительство, намеренное. В нашем случае, допустим, да, у меня квартира в новостройке в Балашихе. Местная власть то затягивала с разрешением на строительство, а теперь у нас проблема такая, что обременения у застройщиков вышли такие, что они оказались на грани банкротства. Строить они не могут. И далее на них навешивают такие обременения, ни копейки не закладывая бюджет на развитие коммуникаций, соцкультбыта, строительство детских садов и так далее, дорог. Вот такая ситуация. Где брать деньги вот на это все частному застройщику?
Соинвесторы вложили от 2,5 до 5 миллионов рублей в строительство, в зависимости от площади квартиры. Дело в том, что люди продали свои малогабаритные квартиры, дополнительно взяли ипотеку, и теперь нет ни денег, ни квартир, и приходится гасить сумасшедшие кредиты. Другая жительница Подмосковья, Юлия Смирнова, вместе с мужем продали свою однокомнатную квартиру, взяли кредит и купили новостройку. Но дом недостроен, и этой молодой семье приходится жить у родственников. Вот ее рассказ.
Моя квартира 22 этаж должна быть. Дом стоит 6 этажей, коробка, и все. То есть всего 25 этажей дом должен быть. То есть до моей квартиры даже еще и не дошли.
И сколько вы уже заплатили денег? Полную стоимость?
Мы заплатили полную стоимость. Мы покупали в октябре 2007 года, заплатили 2,5 миллиона рублей.
Ну и что вам теперь обещают?
Теперь нам ничего не обещают. Нам говорят, что застройщик говорит, что он не в силах дальше строить, потому что у него нет денег, потому что все деньги ушли на обременения, наложенные администрации. Администрация разводит руками, говорит, что вы не нам деньги отдавали, но забыла о том, что администрация именно давала землю этому застройщику, ставила свои подписи на разрешение на строительство. Администрация забыла, что она полтора года не продлевала разрешение на корпус 9Б. То есть тут администрация считает, что она ни при чем.
Это была жительница Подмосковья Юлия Смирнова. Еще одна важная деталь. Милиция, прежде чем митингующие разворачивают лозунги и плакаты, внимательно эти лозунги и плакаты милиция их читает, записывает в книжечки и только после литературной проверки дает добро на проход к памятнику Маяковскому. То есть вот за литературным творчеством участников акции протеста следят правоохранительные органы.
Да, ситуация. Спасибо большое, Мумин. Мой коллега Мумин Шакиров рассказов о сегодняшней акции обманутых дольщиков в Москве. В продолжение темы разрастающегося финансового кризиса, сообщение из ростовского региона. Руководство предприятий в условиях кризиса в массовом порядке предлагает сотрудникам увольняться по собственному желанию. Более 20 тысяч человек трудятся в режиме неполного рабочего дня. По самым оптимистичным прогнозам, в 2009 году численность безработных, стоящих на учете в центрах занятости региона, вырастет приблизительно до 40 тысяч. Человек. С подробностями о ситуации наш корреспондент Григорий Бочкарев.
Уровень зарегистрированной безработицы в Ростовской области составил 1,4% от общей численности экономически активного населения, что ниже, чем в среднем по России, но выше прошлогодних показателей. Бодро отрапортовал заместитель Донского губернатора Александр Бедрик на недавнем селекторном совещании с регионами, которое проводил руководитель Федеральной службы занятости Юрий Герций. Другими словами, если перевести сказанное с чиновничьего языка на русский, то на начало февраля официальных безработных, то есть без учета тех, кто не регистрировался в центрах занятости, в Донском регионе насчитывалось почти 31 тысяча человек. По информации службы занятости Ростовской области, только в этом году на Дону без работы остались 3158 человек. По словам эксперта независимого информационно-аналитического центра «Новый стандарт» Натальи Романенко,
эти цифры просто гигантские. Массовые увольнения коснулись практически всех. А прежде всего строителей, продавцов, машиностроителей, даже воспитателей муниципальных детских садов и школьных педагогов. Так, например, сократились коллективы в некоторых муниципальных школах Донецка, Гуково, в Тацинском районе. Причина увольнения банальна – не хватает финансирования. А формулировка, естественно, по сокращению штатов.
Областного центра увольнения в школах и детских садах пока не коснулись. Однако все чаще в региональную инспекцию по труду звонят и приходят ростовчане, желающие получить консультации или пожаловаться на нарушения при увольнениях. Как рассказала начальник инспекции Александра Целовальникова, за весь 2008 год к ним обратились 2138 человек, а только за январь этого более 1000. Что и говорить, цифры впечатляющие. Сотрудники инспекции по труду не справляются с потоком людей, которые идут к ним за помощью. Поэтому с декабря прошлого года стали вести прием даже по выходным дням. Уже 117 предприятий Ростовской области заявили о введении режима неполного рабочего дня для своих более чем 20 тысяч сотрудников. Работодатели просто законодательно обязали в трехдневный срок сообщать об этом соответствующей инстанции, иначе последуют штрафные санкции. Кстати, в прошлом году подобные меры уже применялись двумя крупными заводами области. Сначала Россельмаш перешел на 3 рабочих дня в неделю, а затем и Таганрогский автомобильный ввел двусменный режим работы. Однако обнародовать название новых предприятий, вынужденных пойти на такой шаг, в областном центре занятости отказались категорически. Сослались на то, что эта информация носит служебный характер. А вот о том, что на пособие по безработице в январе было выделено 40 миллионов рублей, чуть более 1000 на каждого зарегистрированного безработного, областная служба занятости готова говорить громко. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии один из муниципальных округов Назрани объявлен зоной контртеррористической операции. В Австралии число жертв сильнейших за последние десятилетия лесных пожаров достигло 65. Пожар в здании общежития на юго-востоке Москвы ликвидирован. Пострадал один человек. В столице Мадагаскара полиция подавила выступление оппозиционных демонстрантов. При этом были застрелены 23 человека, более 80 получили ранения. Вице-премьер российского правительства Алексей Кудрин заявил, что 2009 год будет самым сложным для российской экономики. В Швейцарии сегодня проходит референдум о свободном перемещении и праве на работу в стране для граждан ЕС. Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы к улучшению отношений с Москвой. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила, что Киев ведет с Россией дискуссию о выделении стабилизационного кредита в 5 миллиардов долларов. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, 8 февраля, в программе «Лицом к лицу» принимает участие президент гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата Гасан Мирзоев. Ведет программу Карен Агамиров, первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра. Вы слушаете «Свободу в полдень». На уходящей неделе Совет Федерации России одобрил закон, ужесточающий наказание для людей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии за совершение автомобильной аварии со смертельным исходом или с нанесением тяжелых увечий. Соответствующие изменения вводятся в Уголовный кодекс Российской Федерации. И еще одно нововведение, касающееся автомобилистов. С 1 марта устанавливается новый опознавательный знак для машин, которыми управляют начинающие водители со стажем менее 2 лет. Над темой работали мои коллеги Лиля Пальвелева и Вероника Баде.
Теперь нетрезвый водитель, причинивший тяжкий вред здоровью другого человека, может лишиться свободы на срок от 3 лет с обязательным лишением прав. Если же при такой аварии человек погибает, водителю грозит до 7 лет лишения свободы, а за смерть 2 и более людей наказание увеличивается до 9 лет. Прав в обоих случаях при этом тоже лишают на срок до 3 лет. Прокомментировать эти изменения в законодательстве я попросила адвоката Леонида Челяпова.
Более строгое наказание предусмотрено за управление автомашиной в нетрезвом состоянии, в результате чего люди погибли. Вновь фактически вводятся обстоятельства, отягчающие ответственность за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. И санкция предусматривается более строго, чем была раньше. И в результате человек, севший за руль в нетрезвом состоянии и, грубо говоря, убивший людей, может получить до 9 лет лишения свободы реально. По первой части 264 статьи ранее предусматривалась ответственность до 3 лет лишения свободы, а сейчас 3 года является нижней планкой. И, естественно, обязательно является лишение прав на управление транспортным средством, что ранее тоже было необязательно. 264 часть 1 предусматривает ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью человеку.
Как вы оцениваете это нововведение?
Я только положительно оцениваю, потому что страна России пьющая, пьющая сильно. Я считаю, что 9 лет это еще не предел.
Как вы полагаете, введение этой меры заставит водителя отказаться от управления в нетрезвом виде?
Я полагаю, что далеко не всех, но, по крайней мере, какая-то часть, безусловно, будет думать, есть ли смысл после принятия алкогольного напитка садиться за руль транспортного средства. Должны быть сдерживающие центры, которые как-то регулировали поведение людей на дороге.
Говорил адвокат Леонид Челяпов. С другой стороны, эксперты отмечают, что в условиях, когда в органах ГИБДД так сильно развита коррупция, а освидетельствование на состояние опьянения отдано на откуп все той же дорожной полиции, иной раз пьяными могут быть объявлены и те водители, которые алкоголя не принимали. И еще одно новшество. С 1 марта в России вводится новый опознавательный знак для автомобилей, которыми управляют начинающие водители со стажем менее 2 лет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Владимир Путин. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Через месяц на задних стеклах ряда автомобилей должны появиться желтые квадраты с черным восклицательным знаком внутри. Новшество не такое уж радикальное. Уже давно по инициативе снизу машины начали украшать треугольниками с чайником, женской туфелькой или буквой «У», что означает «за рулем ученик». Такие наклейки – дело добровольное, а унифицированный знак «начинающий водитель» вводится официально. Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает это пустой затеей.
Наверное, это не очень правильно, потому что поведение новичка на дороге, оно заметно очень хорошо и без всякой наклейки. Сразу видно, как водитель неопытный шарахается на дороге, всех боится и совершает некие неадекватные поступки, действия или маневры. Не всякий, кто сегодня наклеит такой значок, будет на самом деле иметь стаж водительский именно 2 года. Ведь можно получить водительское удостоверение, было бы еще лет 5-7 назад, а впервые за руль сесть только сейчас. Такое довольно часто случается. Потом не факт, что тот, кто ездит за рулем первые 2 года, он ездит безобразно плохо. Я знаю водителей, которые и 10 лет сидят за рулем, ездить так и не научились. Более того, а если садиться в эту машину, на которой наклеен такой значок, тот, у кого стаж 15 лет, ну, мы можем машину передать по доверенности. Но значок в таком случае нужно просто с машины отдирать.
Кроме того, Виктор Травин не исключает, что введение нового знака спровоцирует злоупотребление со стороны автоинспекторов.
Очевидно ведь, что тот, кто находится за рулем недавно, еще плохо знает и правил дорожного движения, и кодекс административных правонарушений. И такого водителя очень легко обмануть, ввести в заблуждение и потребовать у него денег. Я так полагаю, что именно в первую очередь ополчение на всех, кто может поделиться деньгами, сотрудники ГАИ будут осуществлять именно из числа тех, кто ездит с таким значком. Похоже, что для сотрудников ГАИ просто будет обыкновенная приманка.
Утверждает Виктор Травин.
А вот Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», одобряет введение нового опознавательного знака для начинающих водителей.
Все-таки обозначать на дороге начинающих надо. Я могу в качестве примера привести цифры Всемирной организации здравоохранения, которая считает, что вина каждого черного ДТП тяжелым исходом – это вина водителя, у которого стаж не более 3 лет. И виновники 40% этих ДТП – это водитель со стажем до года. Такие ограничения имеются в ряде стран. Например, вот в Новой Зеландии выдаются не просто водительские права, водительское удостоверение, а удостоверение новичка. В течение 2 лет человек не имеет права перевозить более 2 пассажиров. Пассажиров моложе 20 лет не имеет права ездить в ночное время. Кстати говоря, например, на постсоветском пространстве на Украине ответственность водители несут. Начинающие водители, которые не применяют знак начинающего водителя, там тоже есть знак такой специальный. У нас пока это не сопряжено с административной ответственностью.
Ну а все-таки, что он дает? Я понимаю, вы оперировали опытом Новой Зеландии, там определенные ограничения, а здесь нет таких ограничений? Здесь
ограничения,
только
да,
знак?
Да. Вообще первоначально предполагалось, что этот знак будет иметь цифру 70, то есть ограничение будет скоростного режима. Это тоже было вполне логично, потому что современные мощные машины вдвойне источник повышенной опасности. И, кстати говоря, вот с опаской я посмотрю на девушек и юношей рулем особо мощных машин, 200, 300, 400 лошадиных сил. Я думаю, что законодательно вполне можно было бы ограничить управление транспортным средством особо мощным для начинающих водителей. Но возвращаясь к вопросу, к вашему, задумка была в том, чтобы выделить начинающих, чтобы люди могли более опытные соответствующие меры принимать, держать большую дистанцию, помочь где-то новичку, дать возможность ему перестроиться, совершить маневр, не сигналить, не нервировать его, не сбивать его с толку.
С Вячеславом Лосаковым, лидером общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», беседовала моя коллега Лиля Пальвелева. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Загадка патриарха Кирилла. Афганистан может стать вторым Вьетнамом. Агенты КГБ следят за вами. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников, который подготовила Елена Архипова.
Когда человек получает пожизненный пост, будь то верховный судья, понтифик или патриарх Русской Православной Церкви, то обязательно возникает вопрос, останется ли он таким же, каким был прежде? Во время визита в Рим в 2007 году митрополит Кирилл на редкость примирительно, хотя и туманно, говорил о 2 разделенных церквях-сестрах. Означает ли это, что Папа Римский встретится с новым российским патриархом? За 18 лет патриаршества Алексия II встреча между главами 2 церквей так и не состоялась. При папе Бенедикте XVI сближение с православными стало приоритетным направлением. На первый взгляд кажется, что патриарх Кирилл будет более сговорчив, чем его предшественник, и историческая встреча все же состоится. Но осведомленные лица в Москве полагают, что было бы наивно считать Кирилла скрытым либералом. Говорят, что новый патриарх столь же консервативен, как и большинство митрополитов, и привык действовать в жестких рамках церковно-бюрократического аппарата. Патриарх поддерживал тесные отношения с Путиным с тех пор, как в 2000 году тот пришел к власти. Многие полагают, что без одобрения Кремля патриарх не смог бы пройти находящийся под жестким контролем отбор кандидатов и выиграть голосование. О настоящем Кирилле мир будет судить по тому, как тот будет реагировать на проблемы, которые неизбежно принесет новая работа. А пока загадывать рано, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Встретится ли папа с новым российским патриархом?».
Афганистан может обернуться для Обамы вторым Вьетнамом. Аналогия, конечно, не слишком точная, но события вызывают тревожные ассоциации, полагает Ньюсвик. Президент США твердо намерен продемонстрировать жесткость, что подразумевает достижение безоговорочной победы. Но Афганистан особая страна, ее население вряд ли можно назвать нацией. Полугосударство, управляемое некомпетентным и коррумпированным правительством, состоит из враждующих кланов, многие из которых не признают верховную власть. Тем не менее, история знает немало примеров того, как афганцы ожесточенно сопротивляются иностранным посягательствам. И у ближайших соседей может появиться соблазн втянуть Америку в новую, дорогостоящую войну, которую будет нелегко победоносно завершить. Правда, между Афганистаном и Вьетнамом существует немало существенных различий. Движение «Талибан» нельзя сравнивать с хорошо вооруженными и сплоченными вьетконговцами. Кроме того, Вьетнам не представлял непосредственной угрозы безопасности Соединенным Штатам. Даже сторонники теории домино не задумывались о том, что вьетконговцы нападут, к примеру, на Сан-Франциско. «Талибан» — совсем другое дело. Террористам, обученным в Афганистане, удалось атаковать Нью-Йорк и Вашингтон. После трагедии 11 сентября общественное мнение в США было почти единодушно в том, что в Афганистане необходимо провести военную операцию. По поводу вторжения в Ирак такого единства не было. Пишет Ньюсвик.
В статье под заголовком «Война словам» Newsweek рассуждает о том, почему Барак Обама предпочитает не употреблять привычных словосочетаний, которыми пользовался Джордж Буш. Прежде всего, в администрации задумались об альтернативе выражению «война с терроризмом». До последнего времени считалось, что этот термин наиболее точно отражает усилия Соединенных Штатов в идеологической и вооруженной деятельности против террористов. Президент Обама уже дал сигнал о том, что так говорить больше не следует. В одном из последних интервью он подчеркнул, что отныне выражение «война с терроризмом» нужно заменить словами «война против некоторых террористических организаций». По мнению главы Белого дома, у американцев не должна возникать мысль о том, что солдаты отдают свои жизни на чужих территориях с целью свергнуть неугодного правителя или, что еще хуже, оккупировать некие территории.
Агенты КГБ постоянно следуют за вами. И когда вы отправляетесь на прогулку, и когда возвращаетесь с работы домой, даже ночью, если вы неожиданно проснулись. Но не пугайтесь, КГБ – это всего лишь сокращенное название совсем безобидной организации. Речь идет о Knowledge Generation Bureau – телефонной службе информации. Тысячи агентов этой компании готовы снабдить вас любой информацией, вплоть до расписания поездов и телевизионной программы, всего за несколько центов. Со зловещим советским КГБ компанию объединяет только одно – ее сотрудники тоже собирают информацию и продают заинтересованным лицам. Например, что больше интересует людей – спорт или шопинг, какие фильмы они хотели бы посмотреть. Все это можно выяснить, подсчитав самые популярные вопросы. Правда, поисковая служба Google предоставляет гораздо более исчерпывающую информацию, и конкурировать с ней КГБ не в состоянии, отмечает Time.
Это был обзор американских еженедельников, подготовленный к эфиру Еленой Архиповой. Сегодня, в воскресенье 8 февраля, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича, директора Института прикладной политики, руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, в воскресенье 8 февраля, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вы услышите поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка, принятые Госдумой России, сообщение нашего корреспондента. Вас ждет также исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя», традиционные рубрики воскресной программы. И все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, один из муниципальных округов Назрани, объявлен зоной контртеррористической операции. Сотрудники спецслужб ведут поиск боевиков. Введен ряд ограничений на передвижение транспорта и людей. В Австралии число жертв сильнейших за последние десятилетия лесных пожаров достигло 65. Полиция считает, что некоторые очаги огня на юго-востоке штата Виктория возникли вследствие намеренных поджогов. В столице Мадагаскара, городе Антананариву, полиция подавила выступление оппозиционных демонстрантов. При этом были застрелены 23 человека, более 80 получили ранения. Марш протеста направлялся к дворцу президента, которого оппозиционеры обвиняют в растрате государственных средств. Вице-премьер российского правительства, министр финансов Алексей Кудрин, заявил, что 2009 год будет самым сложным для российской экономики. Он также отметил, что надо быть готовыми и к тому, что сложная ситуация продлится от 2 до 3 лет. В Швейцарии сегодня проходит референдум о свободном перемещении и праве на работу в стране для граждан ЕС. На референдуме швейцарским избирателям предстоит ответить на вопрос, согласны ли они продлить действие соглашения для граждан 25 стран Евросоюза и распространить его на двух новых членов ЕС – Болгарию и Румынию. Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы к улучшению отношений с Москвой и сотрудничеству с Россией по разным вопросам международной безопасности. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила, что Киев ведет с Россией дискуссии о выделении стабилизационного кредита в 5 миллиардов долларов. Пожар в здании общежития на юго-востоке Москвы ликвидирован. Пострадал один человек.
Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «Гламорама». Дело Чичваркина выбросили на помойку и тайна американского сала. Эти сюжеты подготовила Софья Корниенко.
После того, как талантливый самородок Евгений Чичваркин, бывший совладелец крупнейшей в России компании по продаже сотовых телефонов «Евросеть», почувствовал, что его вот-вот раскулачат, вошедшие во вкус товарищи сверху, он попытался стать угодником. Вступил в прокремлевское правое дело, вносил деньги, рисовал советский герб на своем лимузине и одежде. Но не помогло. Как пишет на сайте Грани.ру Валерия Новодворская, заворочилась в своей берлоге басманное правосудие. 28 января Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Чичваркина, обвинив его в самоуправстве, вымогательстве и организации похищения в 2003 году сотрудника его компании, уличенного в краже мобильников. По сообщениям СМИ, Чичваркин поймал своего сотрудника, экспедитора Евросети Андрея Власкина, который украл товаров на 20 миллионов рублей и держал в заперти, пока тот не отдал украденные деньги. На этот шаг Чичваркин решился якобы после того, как милиция ему помочь отказалась. На днях в газете «Коммерсант» появился репортаж из УВД Южного округа, где документы по делу о похищении экспедитора Власкина, в рамках которого и был заочно арестован Чичваркин, выбросили на помойку. Как сообщает «Коммерсант», сотрудник Следственного комитета Вячеслав Грязнов прибыл в УВД Южного округа, чтобы изъять некоторые документы и компьютер с данными по делу против Чичваркина. В выдаче компьютера следователю отказали, отметив, что в управлении недавно была генеральная уборка, и старый компьютер и документы выбросили, что, мол, зря пыль собирают. Мусорный контейнер на территории УВД действительно оказался переполнен материалами уголовных дел прошлых лет. Искать нужный компьютер и бумаги на месте следователь не стал, решив вывести все в Следственный комитет. Не успел он составить протокол и вызвать машину, как сотрудники ОВД тут же начали заносить коробки обратно в здание. В ходе этих танцев с коробками судьба материалов о похищении Власкина так и не прояснилась. ГУВД Москвы информацию о выброшенных документах попыталась опровергнуть, заявив, что следователь нашел в контейнере простые бланки. Между тем, по словам адвоката Чичваркина, незаконно и само объявление бизнесмена в розыск. В постановлении о возбуждении против него уголовного дела не указана даже фамилия обвиняемого.
В тот же день Чичваркин вдруг объявился в своем живом журнале под ником «Чич-8», поместив в нем отрывок из романа американской писательницы российского происхождения Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». В романе описывается эпическая фантазия о том, как социал-популисты пришли к власти в США, приведя страну к хаосу, голоду и гражданской войне. Как писал Чичваркин, события в Атланте напоминают ситуацию в российских регионах в период разложения советского строя. На этот раз никаких объяснений или высказываний лично от себя Чичваркин не дал и на многочисленные комментарии пока не ответил. Среди комментариев преобладают реплики «Все лучше, чем в Москве сидеть». «Евгений, все правильно. Помимо шитья рукавиц, есть куда себя применить в этой жизни». «Любопытно было бы создать онлайн-партию и...» «Уверен, что первыми из кризиса выберутся США. Там таких людей любят и ценят. Они стимулируют людей к движению вперед. А мы, к сожалению, так и будем качать нефть и изобретать заново велосипед, кастрюлю и бизнес». Комментарии также полны предостережениями «пока не возвращаться» и «позаботиться о безопасности IP-адреса». Известно, что накануне решения Басманного суда Евгений Чичваркин связался с общественной организацией «Деловая Россия» и попросил у бизнес-сообщества помощи в доказательстве своей невиновности. В частности, они открыли в поддержку товарища Чи ресурс chichvarkin.info.
Если даже не удастся поднять отечественную промышленность, главное – воспитать батальоны отечественных пиарщиков. На этой неделе в московском метрополитене появились странные плакаты с изображениями консервных банок с американским салом, классическим в шоколаде и под борщ. Затем американское сало появилось и в московских магазинах уже в виде консервов. Рекламой чего является эта рекламная кампания, пока загадка. По некоторым сведениям, подобная кампания планируется к запуску и на Украине. Авторство приписывали партии «Справедливая Россия», но в партии причастность к акции отрицают, говорят, что им такое не по карману, да и в метрополитене рекламироваться их давно не пускают.
В результате любопытные разглядели, что дизайн американского сала принадлежит неформальному движению «Воины креатива». Ссылка на сайт движения дана на плакатах. Как утверждает блогер «Норвежский лесной», все это вирусная кампания издательства «Эксмо». В октябре 2008 года «Эксмо» выпустила книгу «Воины креатива. Праведный меч». Аннотация описывает информационно-креативный удар, который бойцы Российского креативного фронта нанесут заокеанским ястребом войны в 2008-2012 годах. Правда, по всей видимости, оружием бойцы Российского фронта продолжают пользоваться американским, от Энди Уорхола.
Это была рубрика «Гламорама», подготовленная Софьей Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хобби».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире воскресная информационная программа «Свобода в полдень». Чем знаменательно в прошлом была будущая неделя с 8 по 14 февраля, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
Февраля 1931 года отменен военный суд над американским генералом Смедли Батлером, обвинившим итальянского премьер-министра Бенито Муссолини в совершении преступления. Батлер рассказал о дорожном происшествии во время своей поездки по Италии с итальянским премьером. По словам Батлера, машина, которую вел Муссолини, сбила насмерть маленького ребенка. Однако премьер, не останавливаясь, продолжил путь. Американские власти, напуганные рассказом Батлера, принесли официальное извинение итальянскому правительству и отказались проводить расследование. Батлер письменно отказался от обвинений. Ему выразили общественное порицание.
Февраля 1873 года в Петропавловскую крепость заключен Сергей Нечаев, революционер и террорист. В заключение он так распропагандировал охрану, что получил возможность бежать, но отказался от побега, поскольку это ставило под угрозу готовившееся покушение на Александра II. В одиночном заключении Нечаев провел 10 лет, до самой своей смерти. Деятельность Нечаева получила отражение в романе Достоевского «Бесы».
Февраля 1929 года в Лос-Анджелесе родился композитор, автор музыки ко многим кинолентам Джерри Голдсмит, обладатель премии «Оскар» и 4 наград «Эмми».
11 февраля 1832 года родился историк Дмитрий Иловайский. Со второй половины XIX века его имя знала вся Россия, поскольку по учебнику Иловайского учились гимназисты. Курс русской истории для среднего возраста выдержал 44 издания. Однако многие крупные историки относились к работам Иловайского критически, а либеральная интеллигенция не прощала ему верноподданничества и национализма. В очерке «Дом у старого Пимена» Цветаева заметила: «Все, что он пишет, вижу. Тут живые лица, живые цари и царицы. И не только цари, и монахи, и пройдохи, и разбойники».
12 февраля 1922 года Папой Римским избран Пий XI. Появившись на внешней лоджии собора Святого Петра, Пий XI впервые с 1870-го провозгласил оттуда благословение «Урби эт орби» — «городу и миру». Блестящий дипломат и ученый, у него были 3 докторские степени по философии, теологии и праву, Пий XI расширил дипломатические связи Ватикана. Благодаря заключенным им латеранским соглашениям с итальянским правительством, Ватикан получил статус независимого государства. Начало понтификата было отмечено широкой благотворительной кампанией католической церкви в пользу голодающих в Советской России.
Февраля 1241 года монгольская армия, перейдя Вислу, овладела городом Сандомиром, разбила польскую армию под Хмельником и подошла к Кракову. Польский князь Болеслав IV бежал из столицы в Моравию, а оставленный жителями город монголы сожгли. 2 месяца спустя польский князь Генрих Силезский собрал армию из немецких, польских и нескольких славянских рыцарей. Однако в сражении под Лигницей эта армия была наглово разбита и почти целиком уничтожена монгольской кавалерией. Заняв Бреславль, монголы двинулись в Венгрию. Победы монголов историки объясняют тем, что вся Азия была объединена в единую империю, а Европу раздирали многие антагонистические силы.
14 февраля 1966 года группа советских деятелей науки и культуры подписала адресованное Брежневу письмо о недопустимости реабилитации Сталина. Среди подписавших были академики Лев Арцимович, Петр Капица, Андрей Сахаров, Игорь Там, писатели Валентин Катаев, Виктор Некрасов, Корней Чуковский, деятели искусства Майя Плисецкая, Михаил Ром, Иннокентий Смоктуновский. Письмо не изменило позиции советского руководства, и в следующем году новое письмо в ЦК КПСС направила группа оставшихся в живых детей коммунистов, необоснованно репрессированных Сталином. Но и это обращение не подействовало на Брежнева.
Это был исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем. В Москве 12 часов 45 минут. В программе «Свобода» в полдень краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии один из муниципальных округов Назрани объявлен зоной контртеррористической операции. В Австралии число жертв сильнейших за последние десятилетия лесных пожаров достигло 65 человек. Пожар в здании общежития на юго-востоке Москвы ликвидирован, пострадал 1 человек. В столице Мадагаскара полиция подавила выступление оппозиционных демонстрантов. При этом были застрелены 23 человека, более 80 получили ранения. Вице-премьер российского правительства Алексей Кудрин заявил, что 2009 год будет самым сложным для российской экономики. В Швейцарии сегодня проходит референдум о свободном перемещении и праве на работу в стране для граждан ЕС. Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы к улучшению отношений с Москвой. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила, что Киев ведет с Россией дискуссию о выделении стабилизационного кредита в 5 миллиардов долларов. Президент США Барак Обама призвал Конгресс незамедлительно одобрить предложенный им план стимулирования экономики. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
традиционная рубрика воскресной программы «Ключевое слово», подготовленная Лилией Пальвелевой, продолжит «Свободу в полдень».
Ключевое слово этой недели – «вятка». В четверг наш корреспондент Елена Лушникова рассказала, как воспринимают жители Кирова предложение своего губернатора Никиты Белых о возвращении городу исторического названия «Вятка».
Инициатива Никиты Белых вызвала довольно сильную эмоциональную реакцию у кировчан.
Мы из какого города? Мы не из города, а мы из Хныново.
Ребята, вы живете в Кирове, который мы построили.
«Вятка» – это духовное возрождение, выход его из материальных, в первую очередь, и духовных проблем. У того же Нижнего Новгорода его переименовали, и сразу же пошло возрождение. Старшее поколение за Киров непонятно.
Вот даже по всей России очень много Кировов, «Вятка» – она одна.
И вот вопрос знатоку топонимов, доктору филологических наук Михаилу Горбаневскому. Михаил Викторович, мы сейчас услышали настоящую разноголосицу. Здесь противопоставление Кирова и Хлынова вместе с Вяткой. Когда возвращают историческое название какому-нибудь городу вроде Твери или Нижнего Новгорода, все в порядке, оно одно. Но здесь два варианта, и какой надо выбирать?
Топоним Киров входил в знаменитый список Лихачева, я имею в виду академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, список тех названий, которые Советский фонд культуры и наш общественно-научный комитет по историческим названиям тогда готовил для Верховного Совета, чтобы пакетом это было все возвращено, включая там Худжент, Худжант, Ленинабад, включая Ивано-Франковск, Станислав и так далее, и так далее. Я не говорю уже, естественно, о Твери, Самаре. Вот из этого списка осталось невосстановленными два. Киров, значит, Вятка или Хлынов, и еще одно название – Симбирск, Ульяновск. Так вот, Дмитрий Сергеевич как раз говорил о том, что с Кировом будет совершенно непросто, потому что в нем существует два исторических пласта. Это Хлынов и Вятка.
А какой из них более ранний, известно?
Известно. И как раз, когда мы Дмитрию Сергеевичу положили историческую справку, он рассмеялся и сказал, ну, теперь все ясно. Дело в том, что первоначально город был основан новгородцами. В 1374 году, как город Вятка.
То есть они пришли на реку Вятка и основали новый город.
И название было дано по расположению на реке, которая носила название Вятка. Старинное дославянское название. А вот уже в 1457 году в Вятке, в устье притока реки Вятка, построен был Кремль, который получил название Хлынов. Но замечу, почему смеялся Дмитрий Сергеевич? Потому что мы рассказали ему, что форма этого названия позволяла предположить его образование от некалендарного личного имени Хлын. В вятских и северных русских городах Хлын – это значит мошенник, обманщик, барышник.
Вот
ну а по
да.
названию Кремля вскоре весь город стал значит, называться Хлынов. И даже речка получила название Хлыновица или Хлыновица, я не помню точно.
Это наверняка отражение реальных исторических событий, потому что в одной из летописей описано, как пришли в это место ушкуйники и пограбиша город. Так, может быть, не однажды такие ушкуйники, то есть лихие люди посещали, если закрепилось топоними Хлынов?
Ну, не зря же говорит пословица вятская. Вятские мужики хватские, семеро одного не боятся, а один на один все котомки отдадим. Стоит напомнить, конечно, что уже в 1780 году Хлынов опять официально переименовывается в Вятку, а в 1934 году Вятка получает название Киров. Вот название в честь Сергея Мироновича Кирова на карте Советского Союза было больше всех политических деятелей, было увековечено этим топонимом. Более 130 поселков, железнодорожных станций, городов, городков и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, здесь непросто, но все равно нужно ориентироваться на восстановление первоначального исторического имени.
Считает Михаил Горбаневский, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В поправках в закон об основных гарантиях прав ребенка, предложенных президентом Дмитрием Медведевым и принятых на уходящей неделе Госдумы России, речь идет об ограничении пребывания детей и подростков в общественных местах в вечернее и ночное время, без сопровождения взрослых. Правозащитники выступают против поправок, мотивируя это тем, что ограничение свободы передвижения граждан, независимо от их возраста, является нарушением Конституции. Позиции «за» и «против», выясняла наш корреспондент Ольга Вахоничева.
поправках в закон об основных гарантиях прав ребенка определен перечень общественных мест, в том числе рестораны, горные дома, кафе, бары, клубы, где детям и подросткам в вечернее и ночное время находиться без сопровождения взрослых запрещено. Иначе родителей накажут штрафом в несколько сот рублей. Денежное наказание до 40 тысяч рублей ждет и владельцев развлекательных заведений, нарушивших введенные Госдумой ограничения. Главная причина жестких мер – растущее число преступлений, совершенных против детей, а также количество противоправных действий со стороны подростков, говорит уполномоченный по правам ребенка в Москве Алексей Головань.
1900 детей просто погибли, причем эта гибель детей была не до того, а именно от преступных посягательств со стороны взрослых. А 2330 детей получили тяжкие лет здоровья. То есть, ну сколько еще нужно погибнуть детей, то есть сколько должно еще быть жертв, чтобы мы, например, наконец осознали. Вот в любой европейской стране вот эти цифры, они просто про все бы забыли, уверяю вас. Там гибель одного ребенка подорожит страну. Одного ребенка. У нас гибнут дети вот такими огромными цифрами. И мы вот говорим, ой, мы, по-моему, кого-то нарушаем какие-то интересы детей. А сколько сексуальных преступлений, вот опять же, только за 9 месяцев прошлого года было совершено 784 сексуальных действий в отношении детей. У нас каждое 15 преступление в стране совершается несовершеннолетним. Это очень серьезная статистика. Поэтому я считаю, что в данном случае вот те меры, которые применяются, они запоздалы и все-таки не полны. Надо идти дальше.
Коллеги-законодатели из Госдумы, депутаты Московского городского парламента эту проблему обсуждали еще в 2003 году. Сейчас в Москве действует свой закон, который, по мнению председателя столичной думской комиссии по безопасности Инны Светенко, сформулирован значительно жестче, чем федеральный.
В Москве с 23 часов до 6 утра запрещено находиться несовершеннолетним. Более того, наказание несут за нахождение в досуговых учреждениях, в развлекательных учреждениях, именно руководители учреждений. Причем, если накладывается штраф на должностное лицо, это 2,5-5 тысяч рублей, если штрафуется юридическое лицо, то это 25-40 тысяч рублей, то есть штрафы вполне приличные. В федеральном законе несколько иная ситуация. Ну, во-первых, здесь возрастной ценз ниже, потому что в московском законе мы предлагаем не находиться на улице детям до 16 лет, в федеральном законодательстве до 14 лет. Хотя я, например, как мама 16-летней девочки, считаю, что 16 лет – это еще ребенок, которому после 23 часов нечего делать на улице. В Москве создаются центры социального обслуживания, такие, которые как раз и занимаются рейдом и патрулированием в ночное время суток.
Правозащитники неоднократно выступали против введения так называемого комендантского часа, ссылаясь на нарушение статьи Конституции об ограничении свободы передвижения граждан. О том, что закон принят, не без сожаления говорит руководитель правозащитной организации «Восход» юрист Евгений Бобров.
Не думаю, что нужно было его принимать. Наше общество не готово сейчас ко все большим запретительным мерам, потому что это лишь усиливает коррупцию. Даже в Московской области, в большинстве сельских населенных пунктов, молодые люди занимаются пьянством, валяются шприцы. Я считаю, что нужно идти по пути усиления добровольных народных дружин. И никакие комендантские часы, я думаю, не способны защитить население от плохих проявлений деятельности молодежи в вечернее время. Я сожалею, что он принят.
Федеральный закон является основополагающим для регионов. Депутаты местных собраний могут внести в него коррективы, исходя из специфики субъекта, но лишь в сторону ужесточения поправок. К примеру, в Краснодарском крае, где аналогичный документ уже работает, находиться в общественных местах без сопровождения родителей запрещено детям, не достигшим 7-летнего возраста, причем независимо от времени суток. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Что произошло интересного на уходящей неделе у режиссера Валерия Балаяна, мы узнаем из рубрики «Моя неделя», которую подготовила Вероника Баде.
Неделя, как мне кажется, достаточно удачно сложилась. Она началась у меня в воскресенье, когда я прилетел из Крыма и сразу попал на чистые пруды на митинг памяти Маркелова и Бабуровой. Был страшный мороз. В Крыму в это время было плюс 13 где-то, и вот перепад был достаточно сильный, у меня даже несколько раз камера замерзала. Меня поразило, вы знаете, что, по-моему, больше 300 человек, вся площадь перед метро была заполнена, и это, по-моему, было очень серьезное событие, вот, и для меня в том числе, потому что 26 января, в прошлый понедельник, я был в Севастополе и снимал похороны Анастасии, был на отпевании. И, в общем, на этой неделе я занимался тем, что искал круг людей, которые знали ее здесь, в Москве, и многих я нашел. Я не стану называть их имена пока, но это, в общем, достаточно узкий круг людей. В среду я был в редакции «Новой газеты» и беседовал там с сотрудниками, которые ее привели в редакцию, с редактором, с которым она работала. Я буду встречаться еще с несколькими людьми здесь. И я очень надеюсь, что к 40 дням Анастасии я сделаю, может быть, репортаж, может быть, какой-то короткий сюжет пока. Но я останавливаться не хочу, и я буду заниматься этой темой. Мне это, в общем, стало очень близким. И эта тема, и этот человек. И второе событие. Это юбилей Отара Иссилиани. Для меня это очень дорогой человек. Я его знаю последние, в общем, лет 8. К его юбилею прошлому, к 70-летию, я сделал фильм о нем. И, к счастью, в понедельник, 2 февраля, телеканал «Культура» его повторил, что меня очень порадовало, потому что на фоне, в общем, таких не очень хороших высказываний в последнее время в его адрес, по-моему, канал проявил, я бы сказал, политическое мужество, выпустив и мой фильм, и короткую ретроспективу Отара. Потому что это действительно великий художник.
А какие его фильмы вам особенно близки и дороги? Почему?
Знаете, я очень люблю его ранние фильмы. Вообще все фильмы его люблю. Но ранние такие, как «Пастораль», как «Один из первых», «Апрель», «Листопад», «Жил певчий дрозд», конечно. Это классика мирового кино. Тут, знаете, как вот у Отара не бывает плохих фильмов проходных. Хотя он мне рассказывал, кстати, что в период после «Пастораля» у него был запрет на профессию. И он сделал около 50 киножурналов «Советская Грузия». Мне так рассказал, там мало кто знает. То есть он тоже документалист, в общем, и знает этот горький хлеб. И, кстати, и потом документальные фильмы снимал. Так что мы с ним и в этом смысле тоже коллеги. Я очень люблю, очень ценю. Не могу сказать, что это наша дружба, но я в душе так могу льстить себе, что это такая дружба, по крайней мере, с моей стороны к нему.
С режиссером Валерием Балаяном беседовала моя коллега Вероника Баде. «Россияне и автомобиль» – это тема программы «Общественное мнение» сегодня, 8 февраля. В передаче принимает участие Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, психотерапевт Алексей Магалев и протоиерей Евгений Пискарев. Мы ждем звонков в прямой эфир сегодня с часа до 2 часов дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. А ведет ее Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такого снегопада юго-восточная Англия не знала 18 лет.
Причиной всему, разумеется, финансовый кризис, урезанный бюджет и недостаточное финансирование.
Ошибки. Члены группы вместо нефтепровода Баку-Новороссийск...
Конечно, если мы не сможем пользоваться аэропортом Манас...
Как может университет продаваться, пуская сюда диктатора?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».